понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. В Крыму 9:38. С вами снова крымское и самое крымское в мире радио Крым Реалии. И у микрофона я, Усман Пашаев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц и на сайте Крым Реалии.
Прямой эфир.
А с утра говорим о том, что происходит в российских колониях с крымскими политзаключенными Александром Кольченко и Геннадием Афанасьевым. У нас в гостях их мамы, крымчанки Лариса Кольченко и Ольга Афанасьева. Доброе утро.
Доброе утро.
И давайте вспомним о делах ваших сыновей и справки, подготовленных моими коллегами.
100 слов по теме.
Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск политзаключенного по делу Олега Сенцова Геннадия Афанасьева. Осужденный на 7 лет лишения свободы просил перевести его в колонию поближе к дому, родному Крыму. Как сообщает правозащитник Эрнест Мизак, представлявший интересы Геннадия Афанасьева, суд согласился с требованием, основанным на 8 статье Конвенции о правах человека о праве на уважение частной жизни. Геннадий Афанасьев проходил по уголовному делу против украинского режиссера Олега Сенцова, получившего 20 лет колонии строгого режима. Его обвинили в организации террористического акта в Крыму. При задержании Афанасьев свидетельствовал против троих крымчан, однако в суде над Сенцовым и Кульченко он отказался от показаний, заявив, что давал их под пытками. Афанасьев сообщил, что оговорил Сенцова, и террористической организации с их участием в Крыму не было. Правозащитное движение «Мемориал» признало Афанасьева политзаключенным. Александр Кульченко – 26-летний крымский активист, антифашист и политзаключенный. Он не принял аннексию Крыма, участвовал в проукраинских митингах, был задержан 16 мая 2014 года. Его вместе с другими активистами обвинили в подготовке терактов в Крыму. Следствие меняло Кольченко участие в террористическом сообществе и совершение поджога офиса «Единой России» в Симферополе. 25 августа Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова вынес суровый приговор – 10 лет колонии строгого режима. Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признал. В значительной степени обвинение строилось на показаниях двух человек – Алексея Черния и Геннадия Афанасьева. К тому времени Афанасьев на заседании суда по делу Сенцова и Кульченко заявил, что давал признательные показания под пытками.
100 слов по теме.
И у меня первый вопрос к Ларисе. Вы сказали вчера в эфире громадского телевидения, что Александр уже в колонии в Копейске попал сразу в карцер. Что произошло и из-за чего это было?
Ну, с первого дня он попал в ШИЗО. И как нам удалось...
ШИЗО – это...
Штрафной изолятор. Да. Да, он попал туда, еще не успев совершить каких-либо проступков, но, как нам удалось выяснить, он попал туда за то, что поздоровался с администрацией не по уставу.
Что такое здороваться не по уставу?
Я не знаю этих подробностей колонии, конечно, не могу вам ответить на этот вопрос, но, видимо, какой-то устав там существует, и какие-то... Да, требования к заключенным есть.
Вот пока его этапировали, вы полгода с ним не виделись, да?
Полгода я не виделась с момента вынесения приговора. Последний раз я его видела в Ростове.
А, это он в СИЗО был еще?
Да.
Как вы поддерживаете связь с ним сейчас?
В основном через письма, и узнаем какие-то новости от правозащитников и адвокатов. Но в основном через письма, но они не всегда доходят.
У Геннадия что сейчас происходит?
Геннадия месяц назад перевели из колонии за нарушения многочисленные в помещение камерного типа. Он сейчас находится в колонии в городе Микунь, исправительная колония 31.
Что он нарушал? Что ему вменяли в колонии?
Ну, половина того, что вменяется, мы даже не знаем. Последнее, что было последней каплей, якобы последней каплей для администрации колонии, у него при обыске нашли в бирке в клапане бушлата сим-карту, ну, естественно, которую ему подбросили, кто подбросил, либо кто-то из администрации, потому что бушлаты, они на ночь сдают, они не находятся в камере, они находятся в каком-то общем помещении. И вот за это его поместили, что называется, тюрьма в тюрьме. Мы это, кстати, тоже обжаловали, все вот эти нарушения прав человека, которые в отношении него производятся. И у нас еще 14 сентября еще второй суд будет по нарушениям.
По нарушениям. Да. Кроме того, вы в суде выиграли Сыктывкарском возможность перевода его поближе к дому в Крым.
Да, правильно? Это какое-то чудо вообще случилось, потому что это вообще первый случай, когда политзаключенный выигрывает вот такой вот суд. Спасибо правозащитникам, не устаю говорить, и адвокатам Эрнесту Мезаку, Александру Попкову, потому что, конечно, ну, это беспрецедентный такой случай.
Тем не менее, вы перед эфиром сказали, что вы сомневаетесь, что это произойдет. Почему?
Ну, мы предполагаем, что прокуратура подаст на обжалование данного приговора, будет апелляция, и чем закончится апелляция, неизвестно. И потом, я не знаю, вы понимаете, суд Российской Федерации, вообще как бы вся эта исполнительная система наказания, она непредсказуема, что они придумают что-то. Хотя я не хочу вообще думать о том, что куда-то кто-то кого-то будет переводить. Я все-таки надеюсь на правительство Украины, что они сумеют достучаться до властей Российской Федерации, и что все-таки ребят либо обменяют, либо отправят... отбывать наказание в Украину, что это произойдет в ближайшее время.
А по Александру судитесь ли вы так же, чтобы перевели его поближе, ну, к Крыму, поближе к родственникам? Или вы таких судов еще не начинали?
Ну, его должна посетить адвокат Сидоркина Светлана Ивановна. Я думаю, что мы тоже будем подавать в суд по поводу удаления места пребывания его в колонии. Но я тоже надеюсь на лучший исход дела, что должно что-то произойти, и ребята вернутся.
У меня вот такой вопрос. Сейчас в последнее время появляются такие предложения здесь, в Украине, и по политическим делам в Крыму, чтобы вообще не участвовать в судах и не признавать эти суды. На ваш взгляд, вот несмотря на то, что это российские суды, решение которых зачастую можно предугадать, стоит ли бороться в этих судах?
Я не слышала такого, что не признавать суды. Как их можно не признавать?
Ну вот сейчас есть суд о запрете Меджлиса, и вот вокруг него сейчас... Ну и все предполагают, что, скорее всего, российский суд его запретит. Ну и предложение не участвовать вообще в защите у сторонников же Меджлиса. И, возможно, ну как бы таким образом не участвовать в этом фарсе. На ваш взгляд, стоит ли бороться, да, в этих политических делах?
Ну, я думаю, что, наверное, стоит. Я, может быть, некомпетентна, но а как, допустим, что? Ну, пусть они себе там решают, а мы так и оставим все. Они там решили запретить, а мы будем сидеть сложа руки. Мне кажется, это неправильно.
Вы в Сыктывкаре побывали, да?
Вот, да.
Такой бытовой вопрос. Во сколько обходится вам туда добраться? Кто вам помогает в этом?
Ну, пока вот Гена не сделала признательные показания, вообще я была один на один с этой бедой, что называется. Но после того правозащитные организации немножко помогают. Ну, и есть неравнодушные люди, ребята, друзья, которые немножко, да, помогают материально. Это действительно очень дорого, и вот последняя поездка мне обошлась, ну, если в эквиваленте, порядка там $1000. Это... передача в колонию, это проезд, это проживание. Ну, то есть достаточно дорого.
Михаил Ходорковский объявил ваших сыновей обоих, что они попадают под политзаключенных, которым будет оказываться помощь. Получили ли вы помощь от «Открытой России»?
Вот. Получили, да. Спасибо им большое.
И вы это еще сказали перед программой, что несмотря на то, что выиграли суды поближе к дому, а вы не хотите, то есть Геннадий не хочет отбывать наказание в Крыму. Почему политзаключенные не хотят отбывать наказание в самом Крыму?
Ну, потому что, когда задержали ребят, они находились в СИЗО-1, я же не знаю, какая сейчас там ситуация, но, как наши сыновья нам рассказывали, что там совершенный беспредел. И, в общем-то, правового поля, наверное, как такового, там вообще нет. Там же как и вашим, и нашим называется.
Лариса, что касается Александра, как его мнение?
Я думаю, что у нас нет таких вот компетентных в Крыму адвокатов, которые бы не побоялись взяться за эти политические дела и как-то, да, оказать правовую помощь тут в Крыму.
А насчет правозащитников, остались ли в Крыму правозащитники, которые могут помогать?
Мы не сталкивались.
Как таковой организации, допустим, вот, например, как в Сыктывкаре, там, или вот в Ростове, насколько ребят нам помогали, в Крыму нет такого, да, такой организации.
Еще такой вопрос. Каково отношение к вам сейчас вот соседей, людей, которые вас знают, знакомых, вот в связи с тем, что ваши сыновья политзаключенные, и они являются проукраински настроенными гражданами? Вот как сейчас с ними отношения друзей?
Открыто точку зрения свою люди боятся высказывать. Но наши все соседи, никто от нас не отвернулся, не знакомы. То есть все, в принципе, люди думающие вообще понимают в целом ситуацию не только с нами, а вообще ситуацию с Крымом. И только, мне кажется, не думающий человек может говорить, что это все правильно.
Лариса, ну вот считается, многие говорят, те, которые были не согласны с той политикой, которая произошла в Крыму после аннексии, они уже в большинстве своем уехали. В Крыму живут люди, которые с этим смирились. Вот вы по отношению к вам, родственников, знакомых, соседей, что вы чувствуете?
Ну, тот, кто знает нас давно, тот, конечно, не верит в то, что Саша террорист. И как бы мы не ощутили на себе такого давления со стороны властей и негативного отношения окружающих. У меня вот на производстве как бы меня как мать поняли и поддержали, хотя не все разделяют моих взглядов.
А вы где работаете?
Я работаю в сфере торговли.
Угу. То есть на себе вы никаких вот репрессий со стороны властей в Крыму не чувствуете? Такого нет. И негативного отношения тоже нет?
Нет.
А как поддерживаете ли вы отношения с теми людьми, которые проходят по другим политическим делам? Это и 26 февраля, и... Ну, и
да, быть... конечно, мы стараемся по мере возможности поддерживать друг друга, потому что, ну, вообще-то это все очень тяжело, и когда мы занимаемся и подталкиваем, поддерживаем друг друга... Вот мы вчера были в Министерстве иностранных дел, мы говорили не только за своих сыновей, мы узнавали про других людей, которые не могут выехать из Крыма по материальным, по каким-то еще причинам.
О ком идет речь, может, вы скажете?
Вот. Ну, в частности, я задавала вопрос вчера про Александра Костенко.
Угу.
Вот мы спрашивали, что и как, потому что там вообще у мамы очень серьезная ситуация. Там одного сына посадили и искалечили, второй сын сейчас под следствием находится, отец пропал. Вот, и мама не у мамы больной отец на руках. И там, в общем, очень так печально все.
Чего вы ждете от Украины, вот от, в частности, от Министерства иностранных дел?
Мы очень надеемся на государство и думаем, что в ближайшее время этот вопрос должен решиться положительно. Мы очень в это верим.
Когда вы говорите положительно, это что имеете в виду?
Мы очень надеемся, что ребята вернутся на родину.
Угу.
Я жду от властей Украины консолидации в первую очередь. Я жду удвоение усилий по возвращению всех политзаключенных. И жду, что это будет быстро. Учитывая, что еще Надежда Савченко в таком вообще катастрофическом положении сейчас, а речь и сами политзаключенные ведут о том, что они хотят бороться тоже за всех и хотят все выйти одним, так называется, пакетом. Поэтому, конечно, да.
Поддерживаете ли вы взаимоотношения с кем-то из родственников Олега Сенцова? В каком состоянии они? Видят ли они Олега? Бывает ли кто-то у него? Вот,
вчера Наталья, сестра Олега, она была с нами, она была в МИДе, то есть она просто по работе вечером улетела, мы поддерживаем отношения, поддерживаем детей, ну не мы лично, как бы, а Наташа там вообще курирует все это. Мама просто в возрасте уже, и она не может, и не публичный человек. А вообще, конечно, да, семья поддержана Олега.
И, кроме того, вот, недавно были обыски в Крыму среди крымских мусульман. И вот вы мне сказали, что вы лично знаете эмира Усейна Куку, да? Вот,
ну, лично что... я не знаю, мы просто стараемся отслеживать всю эту ситуацию.
Что с этой ситуацией? Что вы думаете по этой ситуации?
Эмир Усейн Куку? Да, я по всем ситуациям думаю, что надо взять и всех отпустить. Что нужно прекратить эти преследования, что, ну, все это, ну, это неправильно.
А после освобождения Саши, где они будут жить? Вот вы говорите, что вы хотите, чтобы их передали Украине для отбывания наказания здесь. В принципе, по украинскому законодательству они ничего не совершали такого, чтобы отбывать наказание здесь. Где они?
Они по российскому законодательству ничего не совершали. Угу. Это просто все шито белыми нитками, как снежный ком на... Нам намотано. По факту-то нету преступлений. Ну, хулиганство можно им приписать. Все.
За что хулиганство можно
приписать? Они подожгли дверь, как в деле говорится, Единой России, хотя тогда это еще была партия регионов. И то это было не. Ну, это был как был акт протеста, потому что, ну вот насколько мы знаем, что когда пришли зеленые человечки, они хватали активистов, и там была пыточная.
Угу.
Вот это был такой акт протеста. А так, в принципе, естественно, как в анонсе было, что они собирались взорвать железнодорожный вокзал в Ялте, которого там не было никогда, и железной дороги там нету.
То это просто... фигурирует в деле?
Но это в деле уже потом, естественно, не фигурирует, но когда прошел телевизионный анонс, да, это было, это можно поднять, это есть в видеозаписях, такой анонс, да.
Лариса, вот до того, как... да и вам, к вам это тоже вопрос. До того, как ваши сыновья оказались в этой ситуации, думали ли вы, что когда-то вовлечетесь вот в такую активную политику, фактически то, чем вы занимаетесь, это уже стало и политической деятельностью?
Да. Мы вообще об этом как-то даже и не задумывались. Мы вообще даже не думали никогда о том, что Крым будет принадлежать России.
Mm-hmm. То есть у вас всегда были проукраинские взгляды?
Ну, да.
Нет, а как могут быть не проукраинские взгляды? Тут без разницы, какие взгляды, проукраинские или пророссийские. Это незаконно со стороны мирового сообщества вообще. Это по мировым, по всем стандартам. Это незаконно. Это аннексия.
То, что вы сейчас так откровенно высказываетесь об этом в нашем эфире, который слышат в Крыму, насколько вы переживаете, как это отразится на вас в Крыму? Все-таки ваше постоянное место жительства у обеих в Симферополе.
Мы очень переживаем. Мы переживаем даже, что, может, домой нас не пустят. Но у нас борьба. Угу. И в борьбе все методы хороши. Нам нужно вернуть сыновей.
Какие у вас наибольшие страхи сейчас в этом?
Мы тоже, выезжая каждый раз на материк, боимся, что мы можем отсюда не выехать назад домой. Но, тем не менее, нам надо продолжать бороться за своих сыновей. Мы это делаем, насколько это возможно.
Насколько часто вам приходится выезжать на материк именно вот в Киев? И какие дела решаются здесь, если все происходит на материке, но на другой его части, на российской?
Мы примерно выезжаем раз в 1.5-2 месяца, обсуждаем какие-то задачи, и через 1.5 месяца приезжаем и спрашиваем, что же вы сделали и что мы будем делать дальше. Так, условно.
Знаете, я затронул вопрос тех арестов, которые произошли недавно в Крыму, это 11-12 февраля, и там есть 4 задержанных. Вы уже матери, которые прошли путь своих сыновей от момента задержания до вынесения приговора. Если можно, так сказать, насколько это корректно, что бы вы советовали сейчас тем матерям, которые только-только встали на этот путь, у которых сыновья только-только задержаны, и даже еще не было судов, и не избраны меры пресечения окончательно?
Не сдаваться и продолжать бороться за своих близких, насколько это позволяет крымская система сейчас, и вообще не опускать руки, доказывать свою правоту.
Я бы посоветовала, это, конечно, я понимаю, очень трудный период, когда только задержали твоего близкого человека. Собраться, обращаться к адвокатам. Адвокаты должны быть не по назначению, а должны быть квалифицированные. Адвокаты должны, наверное, иметь, может быть, двух даже адвокатов нанимать, чтобы у них была практика с российским законодательством, потому что все-таки практически все адвокаты, которые в Крыму находятся, они перешли из правового поля украинского в российское правовое поле. И что, поддерживать своих сыновей, говорить, что все будет хорошо, что...
Наверное, вас подтолкну. Мы говорим о том, что люди до решения судов пребывают в СИЗО крымских, да, где наиболее сложные условия создаются. Какие советы вы могли бы дать? Я слышал, что отбирают иногда продукты, там не доходит передача. Что вот с этим делать?
Мне кажется, здесь нет советов, потому что, вы же понимаете, там в каждой камере у них свои порядки, своя иерархия. То есть это уже, к сожалению, это ребята, брошенные на свои, не знаю, как сказать, на волю судьбы.
У вас есть какие-то такие, может быть, советы, пожелания, для тех, кто сейчас находится в СИЗО?
Я думаю, что их надо поддерживать, чтобы не пропал боевой дух. И, не знаю, как-то... Но поддерживать их морально на данный момент, чтобы не сломались.
Как ломают?
Это, не знаю, происходит очень страшно. Вот на примере Гены это ужасно, конечно. И морально, и физически.
Гена после того, как признался уже в суде у Саши с Олегом, написал целых там развернутых два листа о пытках. Это, конечно, жестоко. Это одевали противогаз, перекрывали воздух, раздевали догола, пытали током, пытали паяльником. И это даже, понимаете, рассказывать, это как сказка ужасов какая-то или фильм ужасов можно снимать. Поэтому это, конечно, очень все страшно. Я же не хотела бы, чтобы это с кем-то повторялось. Но, по всей видимости, это система, отработанная годами, потому что все те, кто заявляют о пытках, в принципе, пытки все идентичные.
Наша программа подходит уже к концу. У меня вот последние два вопроса. На ваш взгляд, насколько хорошо Украина освещает ситуацию с вашими сыновьями? Насколько здесь ее хорошо помнят?
Мы очень благодарны, что и вам благодарны, и всем журналистам, потому что, в принципе, ну, понятно, хочется, может быть, каких-то более достигнуть результатов высоких, но, тем не менее, я считаю, что, да, освещают, и спасибо всем журналистам, большое спасибо.
А последний вопрос. Вот были у нас несколько акций в поддержку и Кольченко, и Афанасьева, когда им писали открытки, отправляли книги. Что могут сделать вот обычные люди для них? Насколько это важно для них получать эти письма, открытки? Может, вы об этом хотя бы скажете?
Ну, это огромная поддержка для ребят, получение этих писем с Украины. Это их вдохновляет, поддерживает, придает им боевой дух.
Я хотела отметить еще, что книги просто так почтой посылать нельзя, они не дойдут. То есть спасибо вам за письма, письма продолжайте писать. А если вы хотите отправлять книги, это только интернет, через интернет магазины.
Через интернет.
Да, и при всем при том, что в колониях зачастую есть еще время.
Буквально 5
да.
секунд.
Да, в общем, посылайте книги через интернет-издание. Всем спасибо за поддержку.
Это были мамы крымских политзаключенных Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева. А вы слушаете нас вечером в эфир с Виталием Порниковым в 19:30 по местному времени. Это радио «Крым в реалии». С вами был Осман Пашаев.